имени Отца и Сына и Святаго Духа. Братья, благодарите же Отца, который сделал вас участниками жребия святых во свете. Он избавил нас от власти тьмы и привел в царство Сына Своей любви». Этими словами обращается апостол Павел к молодой христианской общине, находящейся в городах Колоссы. И апостол Павел прежде всего призывает христиан поблагодарить за сам факт обращения. Вот этот призыв актуален всегда и на все времена. Ведь мы с вами действительно Бога благодарим нередко, но обычно за какие-то конкретные жизненные благодеяния, забывая порой о том, что, наверное, наибольшей благодарности заслуживает именно сам факт нашего обращения ко Христу, нашего призвания Богом. Ведь если посмотреть вокруг себя, ну сколько сотен миллионов, и, может быть, даже не один миллиард людей не знает вообще ничего о Священном Писании, не осознает нужды в вечном спасении. Нет, может быть, многие из них даже и крещены, и формально принадлежат какой-то христианской деноминации, но, тем не менее, у них еще пока не произошло того, что апостол Павел называет обращением, то есть неформальным обращением к Богу, когда вера становится подлинной жизненной силой. И далее апостол Павел говорит о том, что обращенные христиане входят в царство Сына Своей любви, в котором наше искупление и прощение грехов. А вот дальнейший текст – это не авторский текст Павла. Он цитирует один из древних христианских гимнов, который, очевидно, пелся за богослужением. И вот это удивительно. В самом деле, ранняя христианская община в первые десятилетия после Вознесения Господа жила необычайно интенсивной литургической жизнью. Она жила жизнью в духе, и уже слагалось высокое богословие. И вот этот опыт обращения и обновления жизни церковь выражала в высокой церковной поэзии, выражала в литургическом творчестве. И таких гимнов до нас дошло очень и очень много, именно гимнов раннехристианской эпохи, времен апостолов. И мы их с вами хорошо знаем. Это, допустим, песен Пресвятой Богородицы. Это гимн «Ныне отпущающий», который поется за богослужением. Это пролог Евангелия от Иоанна, первые 18 стихов, это тоже древнехристианский гимн. Это, наконец-таки, многочисленные цитаты из гимнов, которые буквально рассыпаны в посланиях апостола Павла и в книге Откровения Иоанна Богослова. Так вот, как далее Павел цитирует гимн? Давайте в эти слова вчитаемся. «Он, то есть Христос, Сын Божий, есть образ невидимого Бога, первенец, рожденный до всякого творения». Ведь это в нем все было создано на небесах и на земле, видимое и невидимое, престола, господство, начало и власти, все создано через него и для него. И вот тут необходимо обратить внимание на фразу «Он, то есть Христос, есть образ Бога невидимого». Вот человечество всегда мучилось вопросом, ну а каков он Бог? Действительно, каков Бог? И очень часто ответ на этот вопрос зависел от той ситуации, в которой находился человек. Если человек находился, допустим, в отчаянном состоянии, в состоянии безысходности, он ощущал Бога как жестокого и неумолимого. Ему кто-то мог возразить: нет, Бог – это строгий и праведный, ну да, действительно, карающий судья. А другой человек, находящийся в таком видимом благополучии, покамест еще, заявлял: нет, Бог любит меня, ну, в том смысле, что исполняет все мои прихоти. Так вот, каков он Бог? И вот апостол Павел предлагает: а вы взгляните на Христа, и в нем вы увидите Бога, каков он. И вот тут Павел употребляет очень глубокий, многозначный термин. Христос есть эйкон, то есть икона, по-русски говоря, Бога Отца. Ну, мы прекрасно знаем значение слова «икона», а хотелось бы знать, а как это слово понимали греки времен апостола Павла. Вот до нас дошел любопытный документ. Некий солдат римский пишет своему отцу письмо по-гречески, где говорит о том, что вскользь упоминает: «Я высылаю тебе эйконион», то есть маленький мой портрет, который нарисовал местный живописец. Ну, то есть, как бы фотографий тогда еще не было, вот выслали такие портретики. Так вот, оказывается, слово «эйкон» мы можем перевести по-русски как «фотографию». Иисус Христос, ну, конечно, в духовном смысле, есть фотография Бога Отца. Слово «эйкон» также употреблялось и в юриспруденции, когда, допустим, заключался договор между сторонами или писалась расписка заемная, обязательно был раздел, который так и назывался «эйкон», «икона», в котором перечислялись наиболее характерные черты внешнего облика заключающих сделку, чтобы невозможно было потом перепутать. Так вот, оказывается, в служении Господа Иисуса Христа мы можем, призваны и должны познать и увидеть Бога. Но далее Павел говорит о том, что Христос наряду с Отцом соучаствовал в вечном творении. Он прежде всего, и в нем все держится, то есть, иначе говоря, Христос есть и начало творения, и его цель. А вот далее фраза совершенно удивительная, и на ней необходимо особо заострить наше внимание. Он же, то есть Христос, глава тела церкви. То есть для Павла появление церкви – это событие, стоящее в одном ряду с сотворением мира, вот ни много ни мало, поскольку церковь – это принципиально новая реальность, которой раньше не было в истории Церковь Христова. И церковь христианская – это не одна из религиозных организаций, которых много в мире. Нет, церковь в своей мистической глубине – это тело Христово. И мы должны, еще раз подчеркну, бесконечно быть благодарны, что мы в эту церковь призваны и этой церкви принадлежим. И поскольку Христос есть начало, тоже коротенькая фраза, «Он же есть начало», говорит апостол Павел. Но за этой фразой стоит ни много ни мало глубина полемики, которая была характерна для древнегреческой философии. Древние греки спорили, а откуда проистекает начало мира? И под началом они понимали не просто его хронологическое начало, темпоральное, а другое, иерархическое начало, что лежит в основе мира. И кто-то восклицал из философов: «Все из воды», другие говорили: «Все из воздуха», третьи говорили: «Все из огня, из земли». Но вот апостол говорит так: вот это начало, по-гречески «архе», это и есть сам Христос. Он в начале мира находится, он является основанием бытия нашего мира. И посему, подчеркивает апостол Павел, в нем, то есть в нас, в христианах, и наше прошлое, как в начале, и наше настоящее, но самое главное и будущее. А почему будущее во Христе? А потому что Павел подчеркивает, он первенец из мертвых, чтобы ему во всем быть первым, тем самым указывая на грядущее всеобщее воскресение из мертвых. И таким образом личность Сына Божия, личность Христа становится центральной, конечно же, и в миротворении как таковом, и признан стать центральной в нашем с вами, в нашем мировоззрении, потому что именно Христом мы и живем, и движемся, и существуем, и надеемся спастись. Аминь.